Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады познакомить вас с программой очередного часа вещания радиостанции «Радонеж». В России и в эмиграции, так называется книга воспоминаний Николая Тимофеевича Каштанова, известного российского предпринимателя и общественного деятеля конца XIX, первой половины XX века. О непростой судьбе рода Каштановых рассказывал в наших программах потомок этого знаменитого рода фабрикантов Василий Вячеславович Зыбин, и сегодня нас ждет новая встреча, а поводом как раз и стал выход в свет этой книги в результате розысков трудов Василия Зыбина. Подробнее об этом сразу после анонса, а в середине часа, как всегда, вас ждет очередная встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Волохернского монастыря Дмитровского района в его авторском радиоцикле «Образ жизни».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, я рада, что в нашей студии сегодня снова Василий Вячеславович Зыбин. Так как мы и договаривались, мы наконец встретились по очень радостному поводу. Вышла в свет книга «В России и в эмиграции. Воспоминания Николая Тимофеевича Каштанова, предпринимателя и общественного деятеля». И вот его потомок, о котором, наверное, ровно то же самое можно сказать, предприниматель и общественный деятель Василий Вячеславович Зыбин, рассказал в цикле наших радиопередач об истории своего рода, об истории поисков. Я думаю, что мы сегодня с вами коротко напомним, как это было для тех, кто, может быть, не слышал ваши предыдущие беседы. Я вас, Василий Вячеславович, поздравляю с этим трудом достойным, которому увенчались ваши поиски. За очень короткое время вы сумели не просто найти, а издать великолепную книгу, причем готовил ее к печати Институт наследия имени академика Лихачева. Это настоящее научное издание с своим справочным аппаратом. Ну, впрочем, вы об этом расскажете лучше.
Дорогие братья и сестры, большое спасибо за теплые слова в мой адрес. Трагедии отечественной истории XX века жестоко обошлись с семьей, представителем которой я имею честь быть. Каштановых разорвало и развеяло от рвов Бутовского полигона в Москве до могил с русскими крестами кладбища Ботиньоль в Париже. На одной из могил русскими буквами написано «Николай Тимофеевич Каштанов, 1874-1950 год».
И вам же удалось там побывать?
Да. Я был последний раз во французской столице в 2017 году. Удалось пройти по каштановским местам. К сожалению, на тот период я многое не знал о судьбе, о эмигрантской новелле Николая Тимофеевича Каштанова. Мне было многое неизвестно, но и то, что мне удалось увидеть и узнать, та картина, которая передо мной открылась, она помогла мне в дальнейшем работе и поиске по восстановлению истории жизни моего двоюродного прадеда. Николай Тимофеевич Каштанов, сегодня это имя знает лишь узкий круг специалистов, которые изучают социально-экономическую историю России и рубежа 19-20 веков. Николай Тимофеевич отображает жизнь целого поколения русских предпринимателей, ставших свидетелями и участниками революционных потрясений, приведших к уничтожению государственного строя Российской империи, к кардинальному изменению всех сторон жизни. Личность и судьба Николая Тимофеевича Каштанова, она во многом характерная. Он и подобные ему люди того поколения были полны стремления заново обустроить Россию и ощущали в себе силы для этого. Но все изменил роковой 1917 год. Потом была эмиграция и долгое забвение на родине. Воспоминания Николая Тимофеевича Каштанова, уроженца Серпуховской земли, предпринимателя, суконщика и общественного деятеля, были написаны им в 1942 году в оккупированном немцами Париже. Николай Тимофеевич в этой книге описывает историю рода Каштановых, свою жизнь, связанную с Подмосковьем, с Серпуховым и его окрестностями, с Москвой, с Крымом периода гражданской войны и русского исхода, с Парижем, рисует картину развития русской суконной шерстеобрабатывающей промышленности конца 19-го, начала 20-х веков.
Мой собеседник Василий Вячеславович Зыбин любезно подарил нашей редакции книгу воспоминаний Николая Тимофеевича Каштанова «В России и в эмиграции». И вот несколько строк из главы «Суконные фабриканты Каштановы». Дед Иван Васильевич вместе с братом Яковом в начале XIX века получил в наследство от своего отца небольшую суконную фабрику, приводимую в движение водяным колесом в селе Хатуни. Следует отметить, что как Иван, так и Яков были грамотными, учились они у местного дьячка. Яков был самоучкой-механиком и математиком. Так, например, он сделал расчеты зубчатых колес и всего механизма в часах с месячным заводом, сделанных им собственноручно, полностью из дерева. Ну, конечно, кроме пружин. Эти часы были во время проезда поднесены им императору Николаю I и затем сохранялись в одном из дворцов Санкт-Петербурга. Под ними была надпись, что часы эти сделаны суконным фабрикантом Яковом Васильевичем Каштановым. За эти часы он был награжден от императорского двора золотой медалью. Старший сын Ивана Васильевича, Тимофей, родился в селе Щербинки Московской губернии Коломенского уезда. Как только обучился грамоте у местного дьячка, Тимофей был взят отцом на Подмокловскую суконную фабрику, на которой к тому времени был поставлен первый паровой двигатель в суконной промышленности. 16-летний Тимофей посылается затем отцом на обучение красильному и отделочному делу в Москву на суконную фабрику доктора Иноземцева. Изучив красильное и отделочное дело и усвоив новые приемы на суконном производстве, Тимофей Иванович возвращается в свое родное село Подмоклое, где отец предоставляет ему уже полную свободу по работе на фабрике, и производство от этого момента стало быстро развиваться. Мы продолжаем разговор с потомком семьи Каштановых Василием Вячеславовичем Зыбиным.
Текст воспоминаний снабжен обширным комментарием и указателями. Мемуары Николая Тимофеевича Каштанова, ну, на мой взгляд, это яркое свидетельство эпохи, и, несомненно, они будут интересны специалистам, краеведам, историкам купечества, предпринимательства, русской эмиграции, а также широкому кругу читателей. Как вы уже сказали, изданием воспоминаний Николая Тимофеевича Каштанова занимался Институт наследия, издательский центр краеведения, москвоведения и крымоведения под руководством Владимира Фотиевича Козлова и Александры Геннадьевны Смирновой. Книга издавалась по решению ученого совета Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия.
То есть вам удалось их заинтересовать этой судьбой? Ведь не сами же они вышли на нее, или как это было?
Дело в том, что воспоминания Николая Тимофеевича Каштанова, написанные в оккупированном немцами Париже, удивительно современно прозвучали и в наши дни. Николай Тимофеевич, казалось бы, описывал свою жизнь, те события, в которых он принимал участие, те промышленные предприятия, организатором и участником которых он был, рассказывал о том круге общения, с кем приходилось ему встречаться в конце 19-го, начало 20 века. И самое интересное, вот что я увидел при первом рассмотрении этого материала, что такое впечатление, что Николай Тимофеевич писал свои воспоминания для нас, что спустя несколько десятилетий, как и вся русская эмиграция первой волны, они, основываясь на своем жизненном опыте, на прекрасном образовании, на той экономической деятельности, которой, и политической в том числе, которой они занимались.
И на любви к родине, я бы сказал.
Да, они видели в перспективе развития исторических событий, трагического для нашего Отечества 20 века. Воспоминания Николая Тимофеевича Каштанова...
Нечастная судьба, так ведь? Вот вы говорите «для нас». Я думаю, что не только для потомков по крови, а, наверное, для нас, для всех. Это, я бы сказала, вот сейчас, ну, как учебник истории тоже, вот эта книга.
Дело в том, что Николай Тимофеевич Каштанов покинул любимую родину в 1920 году, а так получилось, что спустя 100 лет представитель семьи Каштановых удостоился чести вернуть яркого представителя семьи в информационное пространство России именно в год трагедии столетия русского исхода и эвакуации армии Врангеля из Крыма по приглашению общественного объединения «Наследие империи» Леонида Петровича Решетникова. Я был включен в состав делегации для мероприятий в Крыму, в Симферополе и в Армянске на перекопе Турецкий вал. Стоял вопрос в Армянске о возведении памятника часовни погибшим воинам русской армии генерала Врангеля, потому что памятник красноармейцам установлен, а несколько тысяч русских людей, которые сложили свою жизнь в этих страшных боях на перекопе, не отображены, и память, ну, просто кричит о восстановлении исторической справедливости памятника. Вы не представляете, как люди в Армянске слушали доклады представителей объединения «Наследие империи», подключение телемоста с французской столицы, когда князь Александр Александрович Трубецкой зачитывал приветствие и доклад, посвященный столетию событий. Его отец участвовал в одной из последних кавалерийских контратак на перекопе, когда пехотные части отступали, и нужно было сдержать вот лавину Красной Армии. Это была встречная кавалерийская атака. Я стал невольным свидетелем. Кажется, вокруг нас происходят события, и мы иногда не отдаем отчет, насколько они являются глубокими историческими на данный момент. При мне набирали землю с Турецкого вала, чтобы передать Александру Александровичу Трубецкому, чтобы он мог высыпать частицу русской земли на могилу своего отца на Сен-Женевьев-де-Буа.
Да, по сути, ведь они, многие из них, знали, что они погибнут. Они просто прикрывали отход.
Они прикрывали отход встречной кавалерийской атакой, да.
Гражданских лиц в большинстве своем армии, это там уже оставались крохи.
Было очень много научных международных конференций, посвященных в Москве, посвященных столетию русского исхода, как в Доме русского зарубежья, в Серпуховском историко-художественном музее, круглый стол в Наукограде Пущино, посвященный судьбе знаменитой для России пущинской усадьбы, связанной не только с именем Николая Тимофеевича Каштанова, но и практически с историей нашего Отечества. Во всех этих мероприятиях мне удалось принять посильное участие. Я старался донести историю Николая Тимофеевича Каштанова до слушателей, ответить на вопросы, которые задавало уважаемое научное сообщество. Удивительно было то, что та информация, которая старался донести Николай Тимофеевич в своих воспоминаниях очень современно звучит и в наши дни. Круг общения Николая Тимофеевича, он очень интересен. Великий князь Николай Николаевич младший, председатель Совета министров Российской империи граф Каковцев, первый премьер-министр независимой Чехословакии Карл Крамарш, представители московского делового мира и московской торгово-промышленной группы, это Владимир Павлович Рябушинский, Николай Александрович Второв, Бахрушин, Щукин, Четверяков.
Все имена-то какие, да? Вот вся да. История России.
Военный министр Шуваев, деятели Русской Православной Церкви, митрополит Анастасий, митрополит Евлогий. Николай Тимофеевич Каштанов был не просто свидетелем тех тектонических изменений, которые происходили в начале 20 века, но и непосредственным участником этих событий.
Знаете, я вот в эти дни осенние, когда вспоминали столетие русского исхода, хотя, мне кажется, тоже могли бы пошире в культурном таком смысле, ну, может быть, это из-за эпидемии, как раз вот телеканал «Культура» показал четырехсерийный фильм Феликса Разумовского об этом исходе. Это просто вот до мурашек по коже, потому что мы же ничего об этом не знали. Нас учили вот перекоп, ура-ура, значит, сбросили злодеев и врагов в море. А это уходил вообще цвет русского народа, скажем так. Но вот мы не должны эту страницу истории как-то вычеркнуть. Тем более сейчас, когда мы уже много чего знаем. Просто, ну стыдно сейчас делать вид, что этого не было. Как-то замолчать, не интересоваться или сказать, что, ну, когда это было, это меня не интересует, это уже давно прошедшее время. Оно оказывается настолько близко.
Представители первой волны эмиграции, великие деятели русского исхода, их знания, их мнения, их взгляды звучат современно и в наши дни. Дело в том, что если перенестись из той эпохи в наше время, 21-й год для России будет годом выборов в законодательные органы, как федеральные, так и региональные. В политической жизни нам предлагают либо западную либеральную идею, которая по опыту последних десятилетий с трудом приживается в России.
Да и не приживется она, слава
да,
богу.
С трудом приживается в России. Либо восстановление, как говорят, 2.0 советской революционный взгляд. То есть нас лишают практически выбора, предлагая либо одну западную, внесенную к нам идею, либо другую, восстановление того социального эксперимента, который провели над нашей страной, над нашим народом в течение нескольких десятилетий 20 века. А вот воспоминания Николая Тимофеевича Каштанова, они звучат современно потому, что это третий путь. Третий – это определенный взгляд русских людей первой волны иммиграции на то, как должна быть организована жизнь. Причем во всех ее спектрах и проявлениях. Если мы возьмем воспоминания о молодых годах, это русская православная семья, отношения между детьми и родителями. В семье всегда ценилось образование. Это связь семьи Каштановых с той землей, на которых они как росли, так и трудились.
Производство серпуховской фабрики настолько разрослось, что братья в 1886 году образовали торговый дом братьев Тимофея, Леонтия и Василия Каштановых. За время пребывания в Серпухове Тимофей Иванович заслужил всеобщее уважение серпуховского именитого купечества и был избираем в городскую думу, в сиротский суд, был опекуном малолетних купеческих детей, попечителем двух школ. Он сам выстроил в городе приходскую школу в память избавления царской семьи от опасности, выстроил школу и церковь у себя на родине в селе Щербинка, был церковным старостой при фабричной церкви Никола Будки. Название «Церковь Никола Будки» получила потому, что ее запрестольный образ святителя Николая явился в заброшенной будке, которая когда-то была поставлена для будочника с алебардой в руках, следившего за порядком на базаре. На этом месте была выстроена часовня, а потом и церковь. городская дума за его благотворительность выхлопотала ему потомственное почетное гражданство. Кроме двух монастырей, Высоцкого и Владычного, в городе насчитывалось 28 приходских церквей, две домовые церкви и две старообрядческие. Большая часть этих церквей была построена в середине XVIII века, когда в городе было не больше 5-6 тысяч жителей. Некоторые церкви стояли рядом друг с другом, а многие даже друг против друга. Произошло это потому, что некоторые именитые серпуховские купцы не хотели ходить в церкви, выстроенные конкурентом, и строили свою собственную церковь. Из воспоминаний Николая Тимофеевича Каштанова, предпринимателя и общественного деятеля, о котором сегодня мы беседуем с одним из его потомков, Василием Вячеславовичем Зыбиным.
Если брать организацию промышленно-торговой деятельности, вот это развитие русского национального капитала, потому что очень много современных теорий, что не можем мы в экономической жизни самоорганизоваться. А пример предпринимателей Каштановых и русских предпринимателей, ну, я возьму как пример Серпуховского региона, опровергает данное утверждение. Опять-таки, политическая жизнь, в которой принимал Николай Тимофеевич Каштанов, он всегда выступал не с радикальных позиций, ни с левого, ни с правого фланга. Он был государственником. И все это основывается на исторических традициях нашего государства, на традициях русского православного общества. Это звучит очень современно и актуально в наши дни и должно представлять интерес как для читателей, так и для всех людей, которые думают, трезво оценивают современную политическую и социальную жизнь в нашей стране.
И хотят знать, как оно было на самом деле, а не по каким-то учебникам с идеологическими нормами. И это вот действительно перед нами предстает тот самый путь эволюционный, которым Россия шла, и на котором она бы достигла невиданного расцвета, чего, в общем, испугались и сделали все, чтобы этого не было. Поэтому вот сейчас у нас как-то, как ни странно, зеркально повторяется ситуация. Поэтому это не просто вот история, которую, ну, вот надо бы узнать. Это актуально и сегодня, жизненно, я бы сказала, важно для нас, для всех, для каждого. Потому что все мы будем избирать, все мы, в общем, не должны быть просто вот баранами, которых куда-то ведут. Надо голову включать и понимать, какие есть выборы, и определяться, с кем мы.
На мой взгляд, современная Россия сталкивается в наши дни, свидетелями которых мы являемся, с теми же вызовами, с которыми сталкивалась Российская империя в начале XX века. Все как-то очень удивительно похоже. Конечно, все происходит на новом определенном историческом витке развития. Но вот эта вот природа враждебного действия против нашей страны, вот она не меняется.
Она даже более изощренной становится.
Да.
Враг силен, когда мы слабы. Вот.
Да. И тем более очень важно знать историю своих семей. Это та система координат, в которой ты находишься. Это та определенная система ценностей, которая определяет твои поступки, которые ты будешь совершать. И так как Россия – это не только государственная, административная система. Россия же – это люди, это мы. И через историю семьи каждого и знания своих предков мы сможем ответить на очень многие вопросы и вызовы современности, с которыми мы встречаемся, сталкиваемся.
Это был Василий Вячеславович Зыбин, потомок известной в России семьи фабрикантов, благотворителей, общественных деятелей Каштановых. И заключительная часть нашей беседы прозвучит в одной из наших ближайших программ на следующей неделе. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я вот хочу продолжить ту тему, которую мы в прошлой нашей беседе затронули. Вот это страшное дело, которое я вдруг услышал, и которое оно меня поразило, насколько оно себя выявило и разоблачило. Вот это слово ужасное, это христианство без Христа. Помните, мы с вами говорили в прошлой беседе, что вот советское наше время, да простят мне мои слушатели, которым, может быть, немножко как бы уже надоело слушать об этом, но еще раз скажу, понимаете, мы до сих пор варимся во всем том, что нам приготовила безбожная власть и эта идеология, в которой мы жили. Многие из нас жили большую часть жизни. Вот я, например, сколько мне было тогда лет? Я уж не знаю, 80-е годы. Ну, мне было 40 лет, приблизительно, да, 40 лет в этот отрезок времени. Ну, так значит, я половину жизни, больше сейчас, больше, чем половину жизни я прожил вот при этой безбожной власти. И прекрасно знаю, что это такое, прекрасно помню это. И когда мне говорят, что это, дескать, это самое христианство без Христа, ну, я не знаю, это дело в том, что, как я вот и говорил, это советский человек ненадежен ни в чем. Но, с другой стороны, мне могут сказать, ну что, ну ненадежен, может быть, да, но причем здесь сатанизм? Я говорил, что это сатанинская система, сатанинская идеология. Это очень одно с другим связано, очень, очень четко. Дело в том, что, вот обратим внимание, есть такая у Достоевского, помните, легенда о великом инквизиторе, это очень известная его вещь, где он описывает вот это, он берет как пример это католичество. Католичество, и вот какой-то великий инквизитор, дескать, пришел туда Христос и был схвачен, потому что он оказался этой системе, которая тогда существовала под видом, вот как он описывает, под видом христианства, он оказался не нужен. Он не вписывался в эту вот устоявшуюся такую систему как бы благочестивой жизни, как бы христианства. И помните, как там написано, что великий инквизитор сказал Христу: «Да, ты прав, ты не ошибаешься, мы с ним». Вот помните, это довольно, довольно серьезная такая вещь. Обратите внимание, мы с ним, это с дьяволом. То есть этой системе, вот, которая описана там у Достоевского в этой притче, ей Христос не нужен. Она продолжает называться христианской. И она как бы берет оттуда из христианства мораль, какую-то нравственность, порядок, устройство размеренной благочестивой жизни, но без Христа.
Внешне благочестивой. Это... Просто внешне.
Да, внешне. Глубины-то там. Я говорю, нет. Как бы благочестивой, но без Христа. И действительно, это никакое не христианство. Это просто система, которая с сатаной, которая с дьяволом, противником Христа. Внешне она, вот то, что, как говорится в этой притче, я не говорю о реальном сейчас католичестве, мы не будем сейчас об этом проводить параллели туда, но во всяком случае Достоевский очень тонко уловил некую такую вот возможность, которая грозит христианскому сообществу. Вот. И то, что сейчас вдруг высказано вот у наших вот этих вот идеологов этого православного сталинизма, это очень, очень разоблачительно. Они саморазоблачились этим вот своим выражением, что, дескать, нравственное учение коммунистической партии превратилось в причудливое христианство без Христа. Это просто настоящая ересь. Настоящая ересь. И поэтому не говорить об этом совершенно невозможно. Это нужно обязательно на этом заострить внимание и обратить на это внимание, потому что у нас множатся сторонники вот этого, как бы верующие христиане, но одновременно превозносящие Сталина и делающие его из него какой-то символ такого патриотизма и вообще такой национализма.
То есть наши, как бы обеляют наши... да, эту политику, что все там было, конечно. Там было все, только что вот молиться не разрешали, а на самом-то деле, посмотрите-ка, да. все было.
Да.
Но ведь
да.
и современное постхристианство, современное европейское, не дай бог, чтобы оно и нашим стало, оно ведь тоже тем же самым, по большому счету, страдает, батюшка, так, если присмотреться.
Ну, вы знаете что? Да, конечно. Столько всяких событий у нас на нашей родине, в нашей церкви происходит, что уже всякие мировые события мы просто не сможем объять в наших беседах. Но вот об этом я не могу не сказать. Если вот в этой притче Достоевского там описывается, как вот люди попали в какой-то в этот сатанинский капкан, и как бы оставаясь христианами. Но и представим себе, как же страшен и объяснен капкан идеологии, которая борется против Христа. Ведь они, так сказать, не скрывали, что они борются против религии, против церкви, против Христа. И эта идеология, она просто не отпускает нас, как, знаете, как у Джека Лондона, я помню, описывается как схватка собак, как бульдог повис на горле у здоровенного, огромного, огромной собаки. И не отпускал его, и задушил бы его, если бы люди не спасли бы эту собаку. Дело в том, что вот не хочет отпускать эта идеология, этот взгляд на мир, который прикрывается, называет себя христианским, он не хочет отпустить нас, он повис у нас на горле и как бы подбирается все ближе и ближе к тому, чтобы нас просто прикончить. Потому что уже и храмы строятся там всякие с этими, с пятиконечными звездами внутри. Это как бы ордена, ну действительно, это ордена, но всегда удивлялся, между прочим, вот тоже. Я когда видел иногда священник, у него на груди, рядом с крестом, с православным, его священническим, там ордена, на которых то Сталин изображен, то Красная Звезда с серпом и молотом.
Ну, вам скажут, что он же их заслужил там где-нибудь, понимаете, не знаю, в бою или
где-то. Я знаю, конечно, это естественно, он заслужил, но, знаете, у моей мамы и у моего отца, у них были ордена. У отца был орден Ленина, у матери был орден Трудового Красного Знамени. И медали многие были, но я не видел, чтобы они их носили на себе. Есть такая вещь, как орденские планки. Вот очень просто. Это такие красивые полосочки, на которых эти вот ленточки каждому ордену там, ну, присущие. И они могут смотреться где угодно, они на пиджаке, на платье, они носили эти такие вот маленькие планочки. И вполне любой священник тоже может, вместо того, чтобы повесить на грудь изображение Ленина, просто маленькую планочку какую-то, если заслужил этот орден, может, он воевал, он там какие-то подвиги совершал, ну, ради Бога. Но зачем рядом с крестом, с христианским, вешать портрет богоненавистника?
Ну, у нас есть ведь священники, мы же знаем, которые Сталина обеляют.
И вот то же самое, то же самое и здесь, и в храмах, когда это появляется. Это все очень печально. Ну, видите, о чем бы мы ни говорили, какой бы праздник ни был у нас, нас все время как бы возвращаемся к печальным событиям. Но я, знаете что, я уже как бы перестал смущаться об этих наших беседах. Дело в том, что я вот слушаю, Радонич, там столько всего у нас всяких батюшек, которые рассказывают о таких очень хороших событиях, о всяких делах, о деле спасения, о всем добром и хорошем, что происходит, на что я как-то уже не смущаюсь. Ничего, надо о том поговорить, и это надо тоже иметь в виду. Я вот, знаете что, матушка, я хочу сегодня прочитать вам кое-что, да простят мне наши слушатели. Я сегодня хочу некоторые вещи зачитать. Они довольно не короткие, эти тексты, но они, как мне кажется, они очень важные вот для понимания нашей жизни христианской, и что она собой представляет, и что собой представляет жизнь нехристианская. Это, знаете что, это статья из епархиальных ведомостей наших. По правде говоря, мы здесь дома, мы не сошлись во мнениях. все-таки было, знаете, такое опасение, что то, что написано здесь, это как бы вот опять какая-то, знаете, такое чернуха, есть вот такое выражение. Вот, чтобы не было это слишком такой суровой вещью, которая бы, ну, слишком не стоит для нашей передачи. Но я все-таки хочу прочитать вам это, потому что это очень, я считаю, это очень важно. Тем более, что это никакая не чернуха, а это жизнеописание одного священника, который в советское время, он был расстрелян. И вот я хочу обратить ваше внимание на что. Это вот про советскую действительность.
А кто автор, батюшка?
Это Никонов, церковный историк, кандидат педагогических наук. Эта статья называется «Домашний архив как источник исследований по церковной истории». Это в наших московских и парафиальных ведомостях, номер 11 за прошлый год. Вот что здесь написано. Вот это о жизни священника в советское время. В школе поповских детей постоянно унижали. Причем не только дети, но и учителя. Маленькую Татьяну, когда она отвечала на уроки, нередко перебивали словами: «Ну вот, начиталась псалтырь». На перемене по распоряжению администрации всем ученикам давали бесплатные завтраки, кроме детей священника. Те сидели в стороне на лавке, пряча голодные глаза. Татьяна Александровна вспоминала также, что когда они с батюшкой прогуливались по Раменским улицам, некоторые встречные люди, пройдя мимо, оборачивались и выкрикивали оскорбительные слова в адрес отца. Встречались и такие, которые плевали им вслед. В феврале 26 года власти решили уплотнить дом Парусниковых, разделив его на две половины. В одной осталось большое семейство хозяйства дома, а в другой поселили начальника милиции Раменского района с супругой. В мае 31 года, будучи свидетелем по следственному делу монашек Раменского района, новый жилец дал показания о контрреволюционной деятельности иеромонаха Даниила Князева, сторожа Троицкой церкви. В числе прочих он отметил, что отец Даниил – частый гость в доме священника Парусникова, где постоянно собираются служители религиозного культа, члены церковного совета и кулацкие элементы, которые якобы рассуждают о том, что колхозы – гибель для крестьянства, что их спаситель есть за границей, не даст поругать веру православную, организует крестный поход против СССР. В начале 30-х годов на освободившейся от прежних постояльцев половине дома Парусниковых поселился очередной жилец, тоже начальник местной милиции, сын которого работал в московском отделении ОГПУ. Вскоре выяснилось, что подселенец болен открытой формой туберкулеза. К семье священника он сразу стал относиться враждебно, бесцеремонно расхаживал по всему дому, сплевывая, куда попало, заразную мокроту. Александра Ивановна, не раз встав перед ним на колени, слезно умоляла не делать этого, пощадить ее детей и не заходить на их половину дома, тщетно. Он лишь грубо отвечал ей: «Поповская сволочь должна издохнуть». И все повторилось снова и снова. Так продолжалось в течение 2 лет и закончилось только тогда, когда ужасный недуг свел мучителя в могилу. Но страшная болезнь не обошла стороной здесь в семью Парусниковых. Все дети заразились и переболели той или иной формой туберкулеза, а трое сыновей, Павел, Сергей и Георгий, так и не смогли оправиться от болезни и скончались. И вот немножко дальше. Вот, обращая внимание ваше, вот письма, отрывки из писем священника семье. Вот что он пишет: «Дорогая Саша, спасибо тебе за то счастье, которое ты мне дала. Обо мне не плачь, это воля Божия. Долго без тебя не проживу. Очень тоскую по тебе, целую, думаю. Дети мои, всех вас целую и крепко прижимаю к сердцу».
Это вот уже из заключения, да, пишет
отец? «Любите друг друга. Александр. Ну, конечно. Старших почитайте, о младших заботьтесь. Маму всеми силами охраняйте. Бог вас благословит. Мой дорогой Сережа, прощай. Ты теперь становишься на мое место. Прошу тебя, не оставляй братьев и сестер, и Бог благословит успехом во всех делах твоих. Тоскую по вас до смерти. Еще раз прощай». И вот, смотрите, протоиерея Александра Парусникова расстреляли 27 июня 1938 года на Бутовском полигоне под Москвой. После запроса Александры Ивановны о судьбе мужа, ей была выдана справка о том, что Парустиков Александр Сергеевич был осужден на 10 лет и отправлен в исправительно-трудовой лагерь без права переписки. Дальше. В 1944 году в семье пришло извещение, написанное от руки на простой бумаге, в котором сообщалось, что Александр Сергеевич Парусников скончался от рака желудка в одном из исправительно-трудовых лагерей. Лишь спустя 51 год после мученической кончины 24 июля 1989 года безвинно пострадавший Александр Сергеевич Парусников был посмертно реабилитирован прокуратурой Московской области. О последних днях жизни отца Александра родственники узнали только в 90-м году, когда многие архивные дела были рассекречены. Вот посмотрите, какая вещь.
Да ужас, вот, да комка в горле прямо.
Это вот же. Понимаете, в чем дело? Мы говорим о христианстве без Христа. Вот оно, вот это христианство без Христа. Это можно назвать христианством? Это вообще имеет ли какое-нибудь вообще отношение не только к христианству, а просто к человечеству? К человечеству. Вот мы говорили сейчас о том, как Господь, вочеловечившись, Он по ступеням проходил, показывая нам путь, как должен проходить человек, совершенствуя свою душу, прикладываясь к своему народу, входя в народ, а потом входя в сообщество людей, которые хотят совершенствования все большего и большего, то есть покаяния, совершенствования души. Вот можно ли что-либо такое сказать вот о душах вот этих людей? Ведь это не просто какие-то там, какие-то неграмотные, не знаю, там, чернорабочие, грубые какие-то совершенно люди, которые ничего не знали. Это один начальник милиции и другой начальник милиции. У них под властью люди, какие-то подчиненные. Вот как они должны были быть воспитаны вот этим начальником? В каком духе он наставлял их к действию? То есть, понимаете, здесь не только о каком-то вообще о христианстве без Христа, может, какое-то такое стихийное, какое-то такое христианство, которое Христа не знает, но как язычник он все-таки, ну, нормальный человек, добрый, как это просто звериное существование, звериное. И это неизбежно. Если мы отрицаем Христа, то мы неизбежно впадаем просто в звериное совершенно состояние. Понимаете? И это неизбежно. Поэтому все вот эти вот, все эти слова о том, что это христианство без Христа, это такое страшное лицемерие, это такая ложь, о котором просто даже и говорить. Понимаете? Вот смотрите, вот это вот это выражение, что поповские дети должны сдохнуть, это какая ненависть, какое вот убеждение у человека, что когда-то вообще вот эти вот люди, вот, дармоеды, они мучили моих отцов, моих там дедов, они там за ними издевались, и не знаю, что ему там внушили еще в ненависти к этому, к религии. Но это вот, это мщение, в котором живет человек, месть и ненависть к каким-то людям, разве это христианство? Это знаете что? Вот был такой, знаете, вот эта история храмовники, вот это ордена храмовников, тамплиеров, когда их там уличили в том, что они поклоняются сатане. Помните, это было в истории Европы, это был там Филипп Красивый, король Франции, и папа. Они вдвоем, этих вот тамплиеров, этих храмовников, они, ну, просто уничтожили этот орден.
Ну, это было же из финансовых соображений.
Знаете что, не совсем так.
Нет?
Не совсем так. Я думаю, что там, конечно, обязательно было это. Было вот это вот поклонение сатане, и они, это, может, кажется нам невероятным, но это, я думаю, что это было. Потому что один грех обязательно тянет за собой другой. И если человек поставил себе на службу мамонне, помните, сказал Господь, не можно служить Богу и мамонне. Вот они служили этой мамонне. А дальше эта мамонна привела их вот к этому сатанизму. И что гроссмейстер этого ордена, которого осудили на костер, что он кричал на костре? Он кричал «месть», то есть он призывал к мести. И обратите внимание, что интересно, что орден-то был разгромлен, больше ниоткуда было помощи им ждать. Но смотрите, что интересно, что в этот же год и король Филипп Красивый, и папа, которые вдвоем осудили и уничтожили этот орден, они умерли. Умерли. Какой-то, ну, как это бывает, так, знаете, там, сердечный приступ, еще что-то, там, еще чего-то такое. Вот это очень часто бывает, такое дело. Так вот, явно, что этот орден, это был часть какого-то другого, другого сообщества, гораздо большего и гораздо более могущественного. Так вот, я просто говорю об этом, обращаю ваше внимание на то, что призывал к мести, это самое главное, этот самый тамплиер, к мести. Не к тому, чтобы там, не как по-христиански там прощать за обиду, за оскорбление, за невинные мучения. Но, как видно, все-таки мучения-то его не были такими невинными. Потому что человек перед смертью, за несколько минут до смерти, в такой ненависти находящийся, я думаю, что, конечно, это не христианин. Хоть и католики, хоть они и неверно исповедующие Христа, но все-таки в большинстве своем это люди, считающие себя христианами, знающие, к чему призывает человека Бог, то есть к прощению, к любви, и даже перед угрозой смерти, это известно нам. То так вот, знаете, а здесь ничего подобного не было. Я хочу в связи с этим, знаете, еще прочитать кое-что из того, как ведет себя человек православный. Вот в таких страшных ситуациях это отрывки из писем наших царственных страстотерпцев. Я думаю, что это известные очень такие тексты, но это для нас известные. Может быть, наши слушатели не знают их, потому что, знаете, сейчас очень много грязи выливается на царя, на царственных страстотерпцев. Да часто и вообще на новомучеников вообще российских, всех. Потому что, понимаете, невозможно любить убийцу и любить его жертв. Это невозможно. Или одно, или другое. Если ты любишь и почитаешь палача, то ты обязательно ты будешь выливать грязь на его жертву, то есть, чтобы как бы обелить его. Вот давайте послушаем. Вот что писали в 17-м году, вот письмо Александра Федоровна. Мы послушаем вот и сравним с этой жизнью вот этих людей, которые взяли власть и управляли нами 70 лет подряд. И вот чего мы лишились, что, так сказать, нам Господь не дал прожить нашему народу, нашему обществу, не дал, ведем по нашим грехам, не дал, вот чтобы эти люди вот правили нами. Вот послушаем слова этих чистых душ. Все можно перенести. Если его, Господа, близостью любовь чувствуешь и во всем ему крепко веришь. Полезны тяжелые испытания. Они готовят нас для другой жизни, в далекий путь. Очень много Евангелий и Библию читаю, так что надо готовиться к урокам с детьми. И за это большое утешение с ними потом читать все, что именно составляет нашу духовную пищу. И каждый раз находишь новое и лучше понимаешь. Завтра в 12 часов молебен. Татьяне будет уже 20 лет. Они здоровы все, слава Богу. Надо Бога вечно благодарить за все, что дал. А если и отнял, то, может быть, если без ропота переносить, будет еще светлее. Всегда надо надеяться. Господь так велик, надо только молиться, неутомимо его просить спасти дорогую родину. Стала она быстро, страшно рушиться в такое малое время. Вы видите, мы веру не потеряли. И надеюсь никогда не потерять. Она одна сила дает, крепость духа, чтобы все перенести. И за все надо благодарить, что могло бы быть гораздо хуже. Не правда ли? Пока живы и мы с нашими вместе, маленькая крепко связанная семья. А они что хотели? Да благословит и хранит вас Господь на всех путях, и да даст Он вам внутренний мир и тишину. Вот еще мая 17-го года. Как тяжело читать газеты. Где мы? Куда дошли? Но Господь спасет еще родину. В это крепко верю. Только где дисциплина? Сколько гадостей о нем государь пишет. Хуже и хуже. Бросаю газеты. Больно. Больно все время. Все хорошее забыто. Тяжело ругательство про любимого человека читать. Несправедливость людей никогда ни одного хорошего слова. Не позволит, конечно, печатать. Но вы понимаете, что за боль. Когда про меня гадости пишут, пускай. Это давно начали травить. Мне все равно теперь, а что его оклеветали, грязь бросает на помазанника Божия. Это чересчур тяжело. Многострадальный Иов. Лишь Господь его ценит и наградит его за кротость. Как сильно внутри страдает, видя разруху, этого никто не видит. Разве будет другим показывать, что внутри делается? Ведь страшно свою родину любит. Как же не болеть душой, видя, что творится? Не думала, что за 3 месяца можно такую анархию увидеть. Но надо до конца терпеть и молиться. Молиться, чтобы он все спас. А армия? Плачешь. Не могу читать. Бросаю все и вспоминаю страдания Спасителя. Он для нас грешных умер. Умилосердится еще, может быть. Нельзя все это писать, но это не по почте. И новый комендант, полковник Кабулинский, цензор, не будет меня бронить, я думаю, а вы не теряйте веру. Не надо, не надо. А то уже не хватит сил жить. Если награда не здесь, то там, в другом мире. Для этого мы и живем. Здесь все проходит. Там светлая вечность. О, верьте этому. Царство зла теперь на земле. У кого совесть чиста, тот и клевету, и несправедливость легче переносит. Не для себя мы живем, а для других, для Родины. Так это и понимали. Больше, чем государь делал, невозможно. Но раз сказали для общего блага, но не верю, что Господь не вознаградит за это, а те, которые так гнусно поступили, им глаза будут открыты у многих, это уже и есть. Июнь 17-го. Невыносимо тяжело видеть эту быструю разруху во всем. Обидно, больно. Вся работа пропала. Один Господь может еще любимую Родину спасти. И я не теряю эту надежду, хотя много еще тяжелого придется перенести. Есть хорошие люди, хотя их мало. У меня вообще давно мало доверия к людям. Слишком много зла видела в свою жизнь. Но я Богу верю, и это главное. Ему все возможно. Но пора кончать. Храни вас Бог. Крепко целую. Тобольск. О Боже, спаси Россию. Это крик души и днем, и ночью. Все в этом для меня, только не тот постыдный, ужасный мир. Все должны обстрадать за все, что сделали, но никто этого не понимает. Господь милосерд и не оставит тех, кто на него уповает. Какая я стала старая, но чувствую себя матерью этой страны и страдаю как за своего ребенка. И люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь и все согрешения. Господи, смилуйся и спаси Россию. Страдания во всех, со всех сторон. Сколько времени, никаких известий от моих родных. Но удивительный душевный мир. Бесконечная вера, данная Господом. И потому всегда надеюсь. И мы тоже свидимся с нашей любовью, которая ломает стены. Я временами нетерпеливая, сержусь, когда люди нечестны и обижают тех, кого люблю. Целую, благословляю, молюсь без конца. И вот, наконец, это очень известное. Мы прекрасно знаем это слова. Но, может быть, кто-то не слышал их. Вот пускай они послушают. Это письма Ольги Николаевны. Это дочь государя-императора. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. Но что не зло победит зло, а только любовь. Вот смотрите, вот эти люди, они были даны нам Богом для того, чтобы мы под их руководством спасали себя, церковь нашу, нашу Родину, спасали свои души, а мы этих людей предали.
Боюсь, что еще и до сих пор предаем, вот самая большая печаль.
Да, и до сих пор. Понимаете, какая вещь? Вот я бы не стал бы этого читать. Если бы это было все просто история, если бы это было да прошло, а мы уже все, мы уже вышли из этого тоннеля, да Божий свет вышли из этой темноты. Но понимаете, такое ощущение, что нас все глубже и глубже загоняют в эту черноту, в этот тоннель, в эту какую-то бездонную пропасть.
Ну кто нас загонит без нашего на то желания? Сами мы, я бы сказала, не очень сопротивляемся, так уж если.
Это да. Поэтому мы все время здесь говорим о покаянии, о покаянии, о покаянии. И действительно, я знаю, что некоторые просто не могут этого слушать. Потому что хочется все-таки отдохнуть, пожить спокойно. Но мы с этой спокойным вот этим житием, вот с этим вот утешениями, всеми этими салютами, со всеми этими праздниками нашими, и просто нас уничтожат. Потому что мы должны быть овцами стада Христова, а не баранами, которых гонят на убой. Вот что нам нужно иметь в виду. Нам нужно быть кроткими, как голуби, но мудрыми, как змеи. Мудрыми, как змеи. Нам видеть нужно опасность, которая нам грозит, и стараться избегать ее, стараться видеть правильный путь, и стараться душу свою не отдавать вот этому врагу рода человеческого.